Я вас категорически приветствую. В этом выпуске «Как заработать миллионы на дефектах в айфоне», батарейки из морской воды и почему прикрыли бесплатный Netflix, а также искусственный интеллект против полиции. Ну а теперь к новостям высоких технологий. Группа крайне оборотистых граждан с пониженной социальной ответственностью, а говоря попроще, банда ворюг, наладила на одной из фабрик Foxconn нелегальный выпуск айфонов из якобы бракованных деталей. Детали на самом деле были очень даже годные, но вот если их слегка поцарапать или во что-нибудь обмакнуть, то детали сразу превращаются в дефективные и подлежат немедленному списанию. Списывать их, понятно, списывали, а вот утилизировать не торопились. Ну и в результате такой рационализации производства всего за 3 года было получено 43 миллиона долларов преступного дохода. Причем, в отличие от доработанных запчастей, доллары были вовсе не дефективные, а самые, что ни на есть, настоящие. Пацаны шли к успеху, но не фартануло. На данный момент удача отвернулась от граждан-самопальщиков, и они всей своей бандитской артелью находятся под следствием. Научное подразделение IBM Research похвасталось разработкой нового типа аккумуляторов, не содержащих тяжелых металлов. Сообщается, что в конструкции используется активный катод из страшно секретного материала плюс жидкий электролит. Со слов изобретателей, новые источники энергии одной левой делают современные литий-ионные батарейки абсолютно по всем рабочим параметрам. Например, сообщают, что данные аккумуляторы набирают 80% заряда за 5 минут, а служат намного дольше традиционных. На вопрос, из какого же мифрила куют эти чудо-батарейки, талантливые ученые загадочно улыбаются и говорят, что ничего особенного там нет. Говорят, все необходимое можно получить из обычной морской воды. Это многое объясняет. Мировой океан силами развитых демократических стран сейчас загажен настолько, что если знаешь правильные места, из-за борта не то что суперэлектролит, там топливо для атомных станций можно ведрами черпать. Подождем новых батареек, пощупаем, посмотрим, как они. 36-летний Дэрил Джулиус Поло признал себя виновным в том, что являлся владельцем подписочного сервиса iStream It All. Гражданин Поло, будучи профессиональным программистом, замутил софтинку, которая лазала по всем пиратским сайтам в мире, аккуратно собирала с них телесериалы и кинофильмы и затаскивала к себе на сервер, после чего составляла каталог. Поверх этой системы Джуликус прикрутил собственный подписочный сервис, на котором за малую мзду можно было приобщиться к автоматически украденному контенту. Предприимчивый программист даже имел наглость рассылать письма подписчикам Netflix и других легальных сервисов с призывами немедленно отписываться от них и стремительно перебегать к нему. Потому что у него есть вообще все. А у конкурентов, трясущихся над своими дурацкими авторскими правами, только жалкая малая часть. Всего с момента, когда гражданина Пола посетила гениальная идея, и до момента, когда за ним пришли оперативники ФБР, на сайте iStream It All накопилось около 120 тысяч телепрограмм. Ну, в основном сериалов и порядка 12 тысяч кинофильмов. Ну, то есть больше, чем на Netflix, Zulu, Kudu и Amazon Prime. Точку в этом интересном деле поставит суд штата Вирджиния в марте следующего года. Ну, есть мнение, кто-нибудь обязательно откроет сайт, где будут принимать ставки на то, сколько тысяч лет выпишет Джуликусу самый демократический на свете суд. Ну что ж, довольно новостей. Давай посмотрим, что сегодня попало в цепкие лапы.
К
Как и любая толковая контора, Asus выпускает не только навороченные устройства для фанатов и энтузиастов, но и относительно простые девайсы, рассчитанные на среднего игрока, который не настроен яростно крутить напряжение и частоты. Такой девайс должен прямиком из коробки втыкаться в компьютер и там давать максимум отдачи без дополнительной возни. А значит, все нужные настройки должны быть сделаны прямо на заводе. Надо сказать, мало кто разбирается в заводском разгоне лучше инженеров Asus. В этом деле они признанные специалисты. Ну и сейчас мы убедимся в этом на примере данной видеокарты. И это у нас Turing 2070 Super, выпущенный Asus в линейке Dual. Сразу видно, конструкция несколько отличается от эталонной. Высота радиатора увеличена, а вместе с этим и сечение выходной решетки на торце карты. Вентиляторы тоже изрядно доработаны. Концы лопастей связаны внешним кольцом, что уменьшает вибрацию, плюс выравнивает воздушный поток, дабы снизить уровень шума. Все эти мероприятия вкупе с 10-фазным питанием намекают понимающему комраду, что паспортные 210 Вт – это далеко не предел того, что может сожрать данный агрегат. Так что блок питания надо брать помощнее. Ну и при этом внешний вид крайне строгий. Никаких выкрутасов, разноцветных подсветок, золоченных надписей, что в целом характерно для линейки Dual. Кому нужны лампочки, как на карусели, и неоновые вывески внутри компьютерного корпуса, тем надо брать девайсы из линейки Strix. Ну а Dual – это надежная рабочая лошадка. Дементий. Волоки подопытного в пыточную. Смотри, никаких настроек не крутить. Пусть покажет, на что способен в заводской конфигурации. Ну а пока идут тесты, пара слов про чип 2070 Super. В целом, ну и конкретно про эту видеокарту в частности. На первый взгляд, Super Turing отличается от простого, ну, не так, чтобы сильно. Процентов на 10 увеличено количество потоковых процессоров. Добавлено несколько лишних ядер для расчета лучей, плюс пара сотен мегагерц рабочей частоты. Большой разницы по производительности быть не должно. Ну, так оно и есть для моделей 2060 и 2080 Super серии. Конечно, быстрее простых. Но в случае с 2070 есть еще один нюанс. Дело в том, что обычный Turing 2070 построен на основе чипа TU106, на котором сделаны все младшие Тьюринги. А Super Turing 2070 – это, по сути, урезанный 2080, потому как в его основе другой чип TU104. Через это 2070 Super имеет существенно более толковую архитектуру, рассчитанную на более производительные решения. Например, вычислительные ресурсы сгруппированы не в 3 кластера, как в 106-м чипе, а в 5, что позволяет системе гораздо ловчее приспосабливаться к решаемой задаче. Инженеры Asus ловко воспользовались этой особенностью Super Turing 2070 и построили настоящего чемпиона по соотношению потраченных денег к получаемой пользе. Усиленные цепи питания и солидный радиатор с 4 тепловыми трубами позволяют основательно перелопатить настройки авторазгона, что, собственно, и было сделано. Надо иметь в виду, что конвейер сборки данных карт у Asus полностью автоматизирован, что исключает огрехи и тем более ошибки на стадии монтажа элементов. Ну, то есть, вытаскивая данную карту из коробки, ты натурально становишься первым человеком, который прикоснулся к ней руками. Ну и во что все эти действия вылились на практике, узнаем прямо сейчас. Ну и как он держался?
Во!
Для проверки данной видеокарты была выбрана игра Doom. Тонкой настройки графики не проводили. Просто зашли в меню и выставили качество изображения на максимум, как обычно поступает рядовой геймер. Супер Тьюринг немедленно взял планку 1920 МГц по ядру. Хотя по паспорту ему разгоняться выше 1800 МГц не положено. Память без труда вышла на 7 МГц. Ну, это в целом для памяти шестого поколения чем-то необычным не является. Плавность и качество картинки в Думе оказались выше всяких похвал. Среднее количество кадров, ну, держалось в районе 70. Однако при внимательном просмотре рабочих графиков выяснилось, что Думом Super Turing 2070 не особо заморачивался. Загрузка видеопроцессора не превышала 60%. Но на такой случай есть вариант, который гарантированно нагрузит любую видеокарту. Это встроенный тест из Assassin's Creed Odyssey. Особенно если выкрутить коэффициент суперсэмплинга до 1.5. Ну, тем, кто не в курсе, поясняю. Это такая методика сглаживания, когда кадры рассчитываются в 1.5 разрешении, а выводятся на экран в обычном Full HD. То есть, формально разрешение не очень большое, а по факту видеокарта работает, ну, как если бы монитор был 4К. Но тот уже супер-тьюрингу пришлось напрячься по полной. Частота видеопроцессора подскочила до 1950 МГц. Это, судя по всему, максимум, на который можно рассчитывать без ручного разгона. При этом температура ядра держалась в районе 65-70 градусов. У администрации сложилось мнение, что если чутка подшаманить настройки руками, то данный экземпляр без разбега возьмет высоту в 2 ГГц. Ну, а мы этого делать не стали, ибо тест у нас про другое. Средняя частота кадров по тесту получилась равной 56. Но это результат не слишком показательный, ибо по ходу тестирования частота кадров скакала от 30 до 100. Чисто по ощущениям, картинка в паре мест подергивалась. Но в целом карта с тестом справилась достойно. Ну а напоследок супертьюрингу подсунули второй Quake с прикрученной технологией трассировки лучей. В обычном Full HD обновленный блокбастер из прошлого не произвел на 2070 Super никакого впечатления. Поэтому и здесь пришлось выкрутить коэффициент сглаживания, как в прошлом тесте. Ну и тут уж супертьюринг запыхтел, зашевелился, начал греться, завращал вентиляторами. Но по итогу с задачей все равно справился отлично. Гладко и быстро рассчитал все необходимые лучи, тени, отражения и частицы. Ну а кроме этого, там по нынешним меркам рассчитывать нечего. Модели примитивные, текстуры тоже не самые тяжелые. Количество полигонов в кадре мизерное. Итого! Имеем в наличии довольно бодрую видеокарту, которая в играх уверенно выдает результаты, характерные для старшей модели этой же линейки – Turing 2080. А в некоторых случаях за счет турборежима даже слегка его обходит. И это, замечу, без каких-либо специальных мероприятий по разгону. Отличный вариант для тех, кто хочет играть на максимальных настройках, не заморачиваясь на разгон и тонкую настройку графики. Ну, впрочем, судя по тому, как система охлаждения уверенно держала температуру в пределах 70 градусов, фанатам разгона данная модель тоже будет интересно. Хочешь узнать о такой карте побольше? Смело жми на ссылку в описании. Ну а теперь наша регулярная рубрика про достижения искусственного интеллекта. Ну, на этот раз, правда, отличился интеллектуал натуральный, владелец автомобиля Тесла. А точнее, отличились вдвоем. В инструкции к автопилоту Теслы четко указано, что водитель обязан держать руки на руле, даже если машина едет сама. Но кто читает эти инструкции и кто соблюдает правила, особенно когда они касаются такой никчемной ерунды для владельца дорогого автомобиля, как дорожное движение? В общем, водитель-интеллектуал без затей перебрался на заднее сиденье, где занялся действительно важным делом. Начал возиться со своей собакой. Оставленный без присмотра автопилот немедленно этим воспользовался и ловко въехал в другую тачку. Причем крайне удачно въехал в полицейский патрульный автомобиль. Поразительно, но в результате столкновения дорогая Тесла не вспыхнула жутким факелом, как это обычно бывает. Тушить аккумуляторы электромобилей – это, кстати, отдельное развлечение. Официальная рекомендация Теслы – вылить 11 тысяч литров воды непосредственно на горящую батарею. Ну, это чтобы от адского пламени, охватывающего высокотехнологичное изделие, не вспыхнули соседние автомобили. Ну а после мощной проливки 11 тоннами воды рекомендуется наблюдать сгоревшее изделие на протяжении 48 часов, то есть двое суток. Это на предмет весьма вероятного повторного возгорания. Но плюс к этому ядовитые пары, вздымающиеся в атмосферу при горении сугубо экологичного изделия. И богатейшая палитра ядовитых химикатов, которые разливаются повсюду вместе с водой по ходу тушения машины. Интересно, какие рекомендации Тесла даст по тушению кибертрака, в котором батареек, очевидно, еще больше. А на сегодня все. До новых встреч!